Билл улыбнулся. «Это федеральный закон».
Он думал, что она тоже улыбнется, но напрасно.
«Я знаю, когда мне потребовалась твоя помощь, ты меня не подвел. Когда я слетела с конца движущейся дорожки, как у Джей Симпсон в старом рекламном плакате Херца. Возможно, ты спас меня от лишней таблетки, которая наложилась бы на избыток спиртного. А может, я бы и сама удержалась на ногах по ту сторону движущейся дорожки и теперь излишне все драматизирую. Но не похоже на это. Не чувствую я в себе силы, которая удержала бы меня».
Она затушила сигарету всего лишь после двух затяжек.
«Я знаю, с тех пор ты всегда был рядом со мной. И я рядом с тобой. В постели у нас все складывается отлично. Раньше я придавала этому большое значение. Но у нас все складывается отлично и вне постели, чему теперь я придаю еще большее значение. Я чувствую, что могу стареть рядом с тобой и не бояться этого. Я знаю, ты пьешь слишком много пива и слишком мало двигаешься. Я знаю, иногда тебе снятся кошмары».
Он вздрогнул, неприятно удивленный, почти что испуганный.
«Мне никогда ничего не снится».
Она улыбнулась.
«Ты так и говоришь интервьюерам, когда они спрашивают тебя, откуда ты берешь свои идеи. Но это неправда. Если только тебя не заставляет стонать по ночам несварение желудка. И я в это не верю, Билли».
«Я говорю?» —
осторожно спросил он, потому что действительно не мог вспомнить никаких снов. Ни хороших, ни плохих. Одра кивнула.
«Иногда, но я не смогла разобрать ни слова. И пару раз ты плакал».
Он тупо смотрел на нее. Во рту появился неприятный привкус. Тянулся по языку и уходил в горло, как вкус растаявшей таблетки аспирина.
«Теперь ты знаешь, каков вкус у страха», — подумал он. «Пора это выяснить, учитывая, как много ты написал на сей предмет».
И он полагал, что к этому вкусу успеет привыкнуть, если проживет достаточно долго. Воспоминания вдруг начали рваться наружу. Будто где-то в глубинах рассудка вздулся черный волдырь, угрожая лопнуть и изрыгнуть пагубные сны. Образы из подсознания в поле мысленного видения, которое управлялось сознанием. И, появившись одновременно, образы эти свели бы его с ума. Он попытался затолкать их назад, и ему это удалось, но лишь после того, как он услышал голос, словно кого-то похоронили живьем, и он кричал из-под земли. Принадлежал голос Эдди Каспбреку.
«Ты спас мне жизнь. Эти большие парни, они меня совсем замордовали. Иногда я думаю, что они действительно хотят меня убить».
«Твои руки», —
указала Одра. Он посмотрел на них. Они покрылись мурашками. Не маленькими, а огромными белыми узлами, напоминающими яйца насекомых. Они оба смотрели на его руки, не произнося ни слова, будто любовались каким-то музейным экспонатом. Мурашки медленно растеклись. Возникшую паузу нарушила Одра.
«Я знаю еще одно. Сегодня утром тебе позвонил кто-то из Штатов и сказал, что ты должен уехать».
Он встал, коротко глянул на бутылки со спиртным, прошел на кухню, вернулся со стаканом апельсинового сока.
«Ты знаешь, что у меня был брат, и знаешь, что он умер, но тебе неизвестно, что его убили».
У Одры перехватило дыхание.
«Убили? Ох, Билл, почему ты никогда не...»
«Говорил тебе». Он рассмеялся, смех этот напоминал лай. «Не знаю».
«Что случилось?»
«Тогда мы жили в Дерри. Город залило дождем, но худшее уже миновало. Джордж скучал. Я болел гриппом, лежал в постели. Он захотел, чтобы я сложил ему кораблик из газетного листа. Я это умел. Годом раньше научился в дневном лагере. Он сказал, что пустит его по ливневым каналам Уитчем-стрит и Джонсон-стрит, так как по ним по-прежнему текла вода.
Я сделал ему кораблик, и он поблагодарил меня и пошел на улицу, и больше я не видел моего брата Джорджа живым. Если бы я не болел гриппом, то, возможно, сумел бы его спасти».
Он помолчал, правой ладонью потер левую щеку, словно проверяя, не выросла ли щетина. Его глаза, увеличенные линзами очков, казались задумчивыми, но он на нее не смотрел.
«Произошло все на Уитчем-стрит, там, где она пересекается с Джексон. Тот, кто это сделал, оторвал ему левую руку с той же легкостью, с какой второклассник отрывает у мухи крылышко. Судебный патологоанатом сказал, что он умер от шока или от потери крови. По мне, так разницы никакой».
«Господи, Билл!»
«Наверное, ты удивляешься, почему я тебе этого не говорил. По правде говоря, я тоже удивляюсь. Мы женаты 11 лет, и до сегодняшнего дня ты не знала, как умер Джорджи. Я знаю все о твоей семье, даже о дядюшках и тетушках. Я знаю, что твой отец умер в своем гараже в Айова-Сити, потому что пьяным угодил под бензопилу, которую сам же и включил. Я знаю все это, потому что муж и жена, какими бы занятыми они ни были, через какое-то время узнают друг о друге практически все. И если им становится совсем уж скучно, и они перестают слушать, все равно как-то узнают. Может, и без слов. Или ты думаешь, я не прав?»
«Нет», — она покачала головой. «Конечно, ты прав, Билл».
«И мы всегда могли говорить друг с другом, так? Я хочу сказать, ни одному из нас разговор не наскучивал до такой степени, что мы предпочитали обходиться без слов».
«Что ж, до сегодняшнего дня я тоже так думала».
«Перестань, Одра. Ты знаешь все, что случилось со мной за последние 11 лет моей жизни. Каждый договор, каждую идею, каждую простуду, каждого друга, каждого парня, который причинил мне зло или попытался это сделать. Ты знаешь, что я спал со Сьюзен Браун. Ты знаешь, что иногда я становлюсь слезливым, если выпью и слишком уж громко завожу пластинки».
«Особенно Grateful Dead», — уточнила она,
и он рассмеялся. На этот раз Одра улыбнулась. «Ты знаешь и самое важное, то, к чему я стремлюсь, на что надеюсь».
«Да, думаю, что знаю. Но это...»
Она замолчала, покачала головой, задумалась.
«Этот телефонный звонок имеет непосредственное отношение к твоему брату, Билл».
«Давай доберемся до сути моим путем. Не старайся загнать меня в эпицентр всего этого, потому что я не знаю, чем тогда все закончится. Оно такое огромное и такое невероятно ужасное, что я стараюсь подбираться чуть ли не ползком. Видишь ли, мне в голову даже не приходила мысль о том, что я должен рассказать тебе о Джорджи».
Она смотрела на него, хмурясь, потом покачала головой.
«Я не понимаю».
«Я пытаюсь сказать тебе, Одра, что я не думал о Джорджи 20 лет, а то и больше».
«Но ты говорил мне, что у тебя был брат, которого звали...»
«Я повторил это как факт биографии. И все. Его имя было всего лишь словом. Оно не вызвало никакого отклика в моем сознании».
«Но я думаю, оно, возможно, находит отклик в твоих снах»,
— произнесла Одра предельно спокойно.
«Отсюда стоны и плач».
Она вновь кивнула.
«Возможно, в этом ты права. Да чего там, ты практически наверняка права. Но сны, которые не помнишь, не в счет, так?»
«Ты действительно утверждаешь, что никогда о нем не думал?»
«Нет. Никогда».
Она покачала головой, показывая, что не верит ему.
«Даже о его ужасной смерти?»
«До сегодняшнего дня никогда».
Она посмотрела на него, снова покачала головой.
«Ты спросила у меня перед свадьбой, есть ли у меня братья или сестры. Я ответил, что у меня был брат, но он умер. Ты знала, что мои родители тоже умерли, а у тебя так много родственников, что тебе хватало с ними забот.
Но это еще не все.
В каком смысле?
В эту черную дыру памяти попал не только Джордж. Я 20 лет не думал о Дерри, о людях, с которыми я дружил. Эдди Каспбрэк, Ричи Балабол, Стэн Уррис, Бев Марш.